Боудены всей семьей навестили мистера Денкера в больнице. Тот не знал, куда себя девать в продолжении всей этой тягомотины в стиле «Вы должны беречь себя», и с вашей стороны чрезвычайно любезно, поэтому он был даже рад, когда его подозвал мужчина с соседней койки. «Три минутки, молодой человек», — сказал мужчина извиняющимся тоном. Он лежал в гипсовом корсете, подвешенный на каких-то блоках и тросах. «Вы имеете дело с Моррисом Хейзелем, который сломал себе позвоночник». «Неприятная штука», — сочувственно сказал Тодд. «Неприятная штука, вы слышали? Молодой человек умеет выбирать деликатные выражения». Тот начал извиняться, но Хейзель с улыбкой остановил его жестом. У мужчины было бескровное, измученное лицо, лицо старого человека, прикованного к больничной койке и готового к любым поворотам в своей жизни, в основном материальным. В этом смысле, подумал тот, он и Дюсандер два сапога пара. «Не надо», — сказал Моррис, — «не надо отвечать на мой выпад. Я вам чужой человек. Почему вы должны переживать из-за чужого человека? Никто из нас не остров в этом мире», — начал тот. Моррис засмеялся. «Молодой человек знает наизусть Донна. Кто бы мог подумать? Скажи, а как дела у твоего друга и моего соседа?» «Врачи говорят, для своего возраста он довольно быстро идет на поправку. Ему ведь уже 80».
«Это только возраст»,
— согласился Моррис. «Он у тебя совсем неразговорчивый. Но из того, что он сказал, я так понял, что он натурализованный. Вроде меня. Сам я поляк, то есть я родился в Польше, в Радоме». «Правда?» — из вежливости спросил Тодд.
«Представь себе.
Знаешь, как в Радоме называют канализационные крышки?»
«Нет», — улыбнулся Тодд.
«Беретки!» — засмеялся Моррис, а за ним и Тодд. Дюсандер покосился в их сторону и слегка нахмурился, но тут Моника отвлекла его внимание каким-то вопросом.
«Значит, твой друг натурализованный?»
«Да», — сказал тот. «Он из Германии. Из Эссена. Знаете такой город?»
«Вообще-то я мало где бывал в Германии», — ответил Моррис. «Интересно, что он делал во время войны?»
«Не знаю», — уклончиво сказал тот. «Ну да, в общем, не важно.
Война? Когда это было?»
«Скоро в Америке подрастет поколение, из которого кто-то, может быть, станет президентом. Да-да, президентом. И он уже ничего не будет знать про войну. Он уже может спутать чудо-победу при Дюнкерке с переходом Ганнибала на слонах через Альпы».
«А вы воевали?» — спросил тот.
«Можно сказать, что воевал. Да, в наше время не каждый молодой человек будет навещать старика, даже двух стариков, если со мной вместе».
Тот скромно улыбнулся.
«Что-то я устал», — сказал Моррис. «Попробуй поспать. Поправляйтесь».
Моррис благодарно кивнул и закрыл глаза. Когда Тодд подошел к постели Дюсандера, родители уже собирались откланяться. Отец поминутно поглядывал на часы и ахал, что не нарушает больничный режим. Хейзель проснулся среди ночи, едва сумев подавить в себе крик. Теперь он знал. Теперь он точно знал, где и когда судьба свела его с тем, кто в эти минуты спал на соседней койке. Только в те времена его звали не Денкер, отнюдь. Он проснулся после чудовищного ночного кошмара. Кто-то им с Лидией дал обезьянью лапку, и они загадали желание разбогатеть. В комнате, откуда ни возьмись, вырос американский мальчик в форме Гитлер-Югенда. Он вручил Моррису телеграмму. «Прискорбием сообщаем, обе ваши дочери погибли, точка. Концлагерь Паттен, точка. Подробности в письме коменданта лагеря, точка. Примите чек 100 рейхсмарок, точка. Подпись лорд-казначей Адольф Гитлер». Истошный вопль Лидии, никогда не видевшая дочерей Морриса, она взмахнула обезьяньей лапкой и пожелала, чтобы им вернули жизнь. Комната погрузилась в кромешный мрак, и вдруг за дверью послышались шаги. Моррис ползал на четвереньках в темноте, обдававшей запахами газа, гари и тлена. Он нашаривал лапку. В запасе последнее желание. Он знал, чего он пожелает, чтобы кончился этот чудовищный сон, чтобы не видеть своих дочерей, живых скелетов с проваленными глазницами, с номерами, чернильно-горящими на худосочных ручонках. Бум, бум, бум в дверь. Отчаянные бесплодные поиски. Казалось, время остановилось. Но вот дверь за его спиной с треском распахнулась. «Не буду», — подумал он. «Нет, я не буду смотреть. Я закрою глаза. Я лучше вырву их, чем посмотрю». Но он посмотрел. Он должен был посмотреть. Во сне было такое чувство, будто его голову кто-то насильно повернул. Это не были его дочери. Это был Денкер, молодой, в эсэсовской форме, в лихо заломленной фуражке с мертвой головой. Начищенные пуговицы словно просвечивали тебя насквозь, сапоги блестели до рези в глазах. И во сне этот Денкер ему сказал со своей холодной вкрадчивой улыбочкой: «Сядьте и расскажите все по порядку. Мы же друзья. Вам известно про золото, которое кое-кто припрятал? И про нелегальное курево? И что Шнайбель умер 2 дня назад вовсе не от того, что отравился чем-то за ужином, а просто ему подложили в еду толченое стекло? Только не надо наивных слов о том, что вы ничего не знаете. А теперь рассказывайте все по порядку». И в темноте, задыхаясь от тошнотворных запахов, он начал рассказывать. Слова сами отскакивали от языка. Это была полубессвязная исповедь повешенного, в которой переплелись ложь и правда. Он проснулся, его всего колотило, и уставился на спящего соседа, черный провал рта, не то обеззубивший тигр, не то одряхлевший боевой слон, растерявший свои мощные бивни, вышедший в тираж монстр. Боже мой! Боже мой! Беззвучно шевелил губами Моррис Хейзель. По щекам потекли слезы. «Убийца моей жены и моих детей спит со мной рядом, о, Боже ж ты мой! Спит со мной в одной
палате.
А слезы все текли, слезы гнева и потрясения, горячие, обжигающие слезы.
Он лежал не в силах унять дрожи и ждал утра, но утро не приходило.
Дюсандера мучили кошмары. Они обрушились на проволочное ограждение. Их было до тысячи, а может, больше тысячи,
может, миллионы. Они грудью бросились на сетку из колючей проволоки, убивавшей током на месте, и под этим напором сетка неумолимо заваливалась. Кое-где лопнувшая проволока уже змеилась по утрамбованной земле и плевалась голубыми разрядами, а толпы все прибывали. Безумец фюрер, неужели он полагал, что с этим можно будет раз и навсегда покончить? Им не с числа. Они заполнили земной шар, и вот сейчас им нужен один человек. Он!
Эй! Просыпайтесь. Вы слышите меня, Дюсандер? Просыпайтесь.
Голос, казалось, ему звучал во сне.
Немецкая речь. Конечно, это сон, леденящий душу голос. Скорей проснуться и стряхнуть наваждение. Усилием воли он вырвался из ночного кошмара. Возле его койки на стуле, повернутом задом наперед, сидел мужчина.
«Просыпайтесь! Вот так!» — говорил он.
«Молодой, не больше 30. Темные пытливые глаза за стеклами очков в простой железной оправе, длинные волосы. И в первую секунду Дюсандеру даже показалось, что это его мальчик устроил небольшой маскарад. Незнакомец был в немодном синем костюме, явно не рассчитанном на теплую калифорнийскую погоду. На лацкане пиджака серебристый значок с желтой звездой. Серебро. Из него делали стилеты, которые потом вонзали в сердце вампирам и оборотням.
«Вы это мне?» — спросил Дюсандер по-немецки.
«А то кому же? Соседа вашего перевели. Ну что, окончательно проснулись?»
«Да.
Ну, вы меня с кем-то путаете. Меня зовут Артур Денкерш. Вы, наверное, ошиблись палатой.
Меня зовут Вайкскопф, а вас Курт Дюсандер, бывший комендант Паттена.
Вы в своем уме?
Я переехал в Штаты после смерти жены, а до этого я... Да ладно вам! Остановили его жестом.
Сосед по палате еще не забыл ваше лицо. Вот это лицо!
Точно из воздуха явилась фотокарточка. Одна из тех, что принес ему когда-то мальчик. Молодой Дюсандер в лихо заломленной фуражке за своим рабочим столом. Дюсандер перешел на английский, и он говорил медленно, тщательно подбирая слова.
«Во время войны я был механиком. Мы изготавливали детали для грузовиков, для бронированных машин, позже для танков. Резервная часть, в которой я находился, эпизодически участвовала в битве за Берлин. После войны я устроился на завод Меншлер Мотор в Эссене, пока не пришла пора рвануть в Южную Америку со слитками золота. Вот и коронки пригодились. Со слитками серебра. И драгоценная оправа не пропала. Должен вам сказать, мистер Хейзель пережил довольно тяжелые минуты, когда осознал, с кем он лежит в одной палате. Зато теперь на душе у него гораздо легче. У него такое чувство, будто Господь Бог в своей безграничной милости позволил ему сломать позвоночник с тем, чтобы помочь изловить одного из самых гнусных палачей, каких только знала история.
Во время войны я был механиком.
Да, слышал, слышал. Первая же серьезная проверка покажет, что вы жили по подложным документам. Вы знаете это так же хорошо, как и я. Игра сделана.
Мы изготовляли трупы, да.
Учтите, власти оказывают нам полное содействие.
Детали для грузовиков и бронированных машин, а позже для... Не надоело еще?
Может, хватит?
Резервная часть, в которой я находился... Ну, как хотите. Мы еще увидимся, и очень скоро.